Что у нас происходит? Что-то у нас заело. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в нашей московской студии Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр Российской Федерации, и сейчас сопредседатель партии «Парнас», партии «Народной свободы». Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И смс-сообщение вы можете посылать со своими вопросами и мнениями на телефон плюс 7 903 743 28 01. Пожалуйста, проявляйте свою активность. Не так часто у нас такого уровня эксперты в студии. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Добрый вечер.
Да, ну вот интересная, конечно, тема сегодня. Самое яркое – это жесткие санкции Соединенных Штатов в отношении режима Владимира Путина. Под удар попали Внешэкономбанк, Газпромбанк, Роснефть Игоря Сечина, ряд крупнейших предприятий военно-промышленного комплекса. Насколько серьезны эти санкции, на ваш взгляд?
Ну, это уже называют, что это секторальные обещанные, третья волна или третий этап жестких санкций секторальных. На самом деле это не так. Мы видим, что из секторов, которые были обозначены прежде, это энергетический, военно-промышленный и финансовый, выбраны только отдельные элементы, которые не ударяют по населению, а которые оказывают влияние на руководство страны. И цель этих санкций или этого этапа санкций, конечно, не нанести экономический ущерб Российской Федерации и российским гражданам. Это санкции по-прежнему не против российских граждан. Это санкции индивидуальные, в дополнение к индивидуальным по тем гражданам, которые вовлечены в руководство страны и помогают ему принимать эти решения, которые неприемлемы в мировом сообществе. Помимо этого, еще институты, которые исполняют некоторые проекты, не связанные с напрямую с населением. Это и Внешэкономбанк, это и Газпромбанк, это и в том числе возможности закупки новых технологий для Роснефти и других компаний. Поэтому это цель этих санкций, на мой взгляд, продемонстрировать нынешнему руководству страны, что не исполнять те обещания, которые были даны по деэскалации ситуации в Юго-Востоке Украины, неисполнение этих обещаний грозит привлечь на себя гнев в виде санкций, негодование мирового сообщества. И то, что это серьезно, это как бы такой первый тест или первый намек, что вот смотрите, как это будет сейчас, но если будут экономические санкции, то в России будет очень и очень тяжело. Поэтому по-прежнему мы не должны рассматривать, что это санкции против страны. Это продолжаются точечные, скажем так, уколы или точечное давление на руководство Российской Федерации, чтобы те решения, которые не приняты, а именно не принято решение о призыве к боевикам, к бандитам в Юго-Востоке Украины сложить оружие, прекратить вооруженное сопротивление и, безусловно, прекратить помогать им материально и морально этим, как называют их, повстанцам. Значит, да. Поэтому, безусловно, здесь суть этих санкций именно находится в этом, что Россия не исполняет данные обещания.
Михаил Михайлович, ну вот реакция Владимира Путина такова. Очень жаль, что наши партнеры идут именно по этому пути, но у нас двери не закрыты для процесса переговорного, для выхода из этой ситуации. Это такая цитата. А продолжение такое, что так называемые вот эти вот ополченцы, они ведут сейчас наступление в районе российско-украинской границы, применяются системы залпового огня «Град», причем по ряду свидетельств с российской территории. Украинские военные утверждают, что российский военный самолет сбил их истребитель вот в этом приграничном регионе. То есть происходит, как в ответ на санкции, получается эскалация. То есть вот такой вот интересный результат.
Да, это, к сожалению, именно так. И мы видим эти свидетельства, которые идут и через в интернете, в сетях мы читаем это. Но, безусловно, это находится в духе Владимира Путина. Он же не собирается, то, что называется, сдаваться или сдавать позиции. Поэтому он продолжает эскалацию. Это, конечно, очень, скажем, такая опасная игра. поскольку заложником всей этой игры являются граждане России и граждане Украины. Это такая, скажем, авантюристическая игра, и решения, связанные с авантюрой, все эти решения, начиная с Крыма и заканчивая сегодняшними, это вообще авантюристические решения. Под ними нет никакого смысла, ни экономического, ни политического. Эти все решения противоречат национальным интересам Российской Федерации. И это личностные вещи, и вопрос, скажем так, консолидации электората вокруг Путина, поскольку вообще я считаю, крымская история – это именно элемент внутренней политики, подготовка Путина к предстоящим выборам, в кавычках, значит, 2018 года, для того, чтобы продемонстрировать людям, что замены нет и быть не может, и Путин должен править еще как минимум 6-летний срок, а там еще разберемся. Поэтому я, безусловно, так и рассматриваю, что это жесткая игра, и Владимир Путин, к сожалению, не хочет осознавать, что у него выхода, кроме как исполнять уже на словах данное обещание, другого выхода нет. Обмануть никого не удастся. В мире не дураки. И все понимают, где, что называется, собака зарыта, и где она там порылась, как прежде говорили, в прежние десятилетия. Поэтому, безусловно, уже не удастся сымитировать перед мировым сообществом, что что-то делается, а на самом деле делать все наоборот. Поэтому, если так будет продолжаться дальше, то, по-видимому, к сожалению, но санкции против уже всей страны нашей, они, видимо, неизбежны. Это означает, что после этого будет, конечно, и крах системы, и крах режима.
Ну вот, по всей видимости, Путин и его советники рассчитывают на то, что Европа не будет поддерживать столь жесткие санкции, говорят там о позиции Италии, которая блокирует какие-то, так сказать, меры, подобные американским и так далее. Сколько вот может продолжаться такое терпение, когда Европа, когда та же Ангела Меркель и французский лидер Олланд призывают к переговорам между украинскими, как бы, сторонами, да, между украинской законной властью и вот этими вот террористами и мятежниками, как бы не обращая внимания на то, что Россия фактически стала стороной этого конфликта?
Россия с самого начала была стороной конфликта. Просто наша пропаганда преподносила так, что мы никакого отношения к этому якобы не имеем.
Ну да, там гражданская война,
да,
сами
гражданская
по
война,
себе.
Значит, да, это все, конечно, не так. И на Западе все прекрасно понимают, что стороной конфликта прямой стороной является как раз Российская Федерация и ее власти. И, безусловно, сегодня хочу подчеркнуть, что очень ответственный момент. Как раз, можно сказать, переломный, может, момент. Сегодня сложилось так, что впервые, начиная с апреля месяца, не одновременно вводятся определенные этапы санкций. Наша пропаганда уже с вчерашнего вечера или сегодняшнего утра уже начала говорить о том, что вот она победа, американцы наконец-то не смогли заставить европейцев, как будто там, значит, какие-то там кролики, которые заставляют, или там какие-то еще, скажем так, несамостоятельные страны, которые позволяют, позволяют себе, так сказать, душить, там, придавливать и исполнять чужую волю. Но, безусловно, существуют разные подходы, и все хотят переговоров, все хотят, чтобы все это решилось мирным путем, без внесения санкций, внедрения санкций, без разрушения экономических связей и так далее. Это прекрасно понимает Путин. Именно на этом он играет. Это и есть главный сегодня момент. Это для политики Путина, и сегодня даже МИД об этом заявил, что мы будем сегодня работать с Европой для того, чтобы создать соответствующие, так сказать, разные группы. Именно раскол первое для нынешних российских властей, расколоть единство между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, а вторая часть — это расколоть страны внутри Европейского Союза, что в принципе взаимосвязано. Вот, поэтому, безусловно, сегодня и такой период и существует. Вопрос в том, что Европейский Союз не отказался применять санкции, аналогичные вчерашним американским. Европейский Союз принял решение доработать и разработать комплект этих санкций до конца июля. Поэтому все еще впереди. Решение принято Европейским Союзом, они такие небольшого экономического масштаба, но заметного. Это прекратить сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития и прекратить сотрудничество с Европейским инвестиционным банком. Небольшие деньги, но несколько миллиардов кредитов для Российской Федерации. Да, тоже закрыты.
А российские официальные лица, там, скажем, из Русгидро, они рассуждают так, что говорят, ну, они сами потеряют выгодные проекты, где можно хорошо заработать.
Да, такой образ мышления, который хочет внедрить Владимир Путин, его команда вообще в практическую жизнь, конечно, он имеет право на существование. Но это означает, что это рассуждают так политические деятели и чиновники, которые не понимают сути вообще происходящего в 21 веке. Вообще, что такое основа существования той или иной страны и ее рыночной экономики, и потом уже взаимодействие этих рыночных экономик. Они говорят о каких-то сиюминутных каких-то выгодах. Это все ерунда в сравнении с базовыми фундаментальными принципами и ценностями, которые защищают руководители тех стран, когда их избирают и граждане руководить страной. А это, мы сами знаем, это права человека, это демократия, это территориальная целостность, уважение международного права и так далее. Целый набор этих базовых вещей, под которыми, кстати, подписалась Российская Федерация также, что она обязана это уважать. Российская Федерация решила для себя возможным сегодня почему-то не уважать эти международные обязательства. А те страны привержены этому, потому что у них демократические принципы укоренились в сознании граждан. У нас они пока еще, к сожалению, не успели этого сделать. И поэтому эти рассуждения о том, что мы самые сильные, самые лучшие, весь мир обязан нас бояться, просто потому что мы существуем, в эти весь шовинистический угар, который на теме «Крым наш» развился, конечно, он к добру не приведет.
Да, но вот этот тон, он продолжается. Вот премьер Медведев говорит, что любые санкции, они не способны причинить неприемлемый ущерб экономике, никого не поставили на колени. Сечин, руководитель Роснефти, говорит о том, что санкции против Роснефти нанесут ущерб только американским акционерам компании. Ну, а на самом деле как?
Безусловно, конечно, ущерб обоюдный, но это делают руководители тех стран осознанно, поскольку они понимают, что не вводя эти санкции, то есть не пытаясь остановить политику, неприемлемую политику нынешней российской власти, ущерб для них, для существования этого мира, западного мира, будет гораздо больше. Попытки разрушить миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, это недопустимо. Это недопустимо не только в понимании европейцев и американцев, это недопустимо в понимании россиян. Если те россияне, которым все равно, что происходит в мире и происходит вокруг этой страны, ну, они просто живут одним сегодняшним днем, чтобы у них была колбаса и водка. Но люди другие, которые хотят жить, и чтобы дети жили в процветающей стране, и где власть уважали бы своих граждан, то им не все равно. И они понимают, что это недопустимая вещь, то, что происходит, и как ведет себя Российская Федерация за пределами своей границы. Я уже не говорю внутри страны, это отдельная тема. Поэтому это не просто так, глаза на это не закроют. И это уже продемонстрировано в том числе и в поведении Европейского Союза. Ангела Меркель в начале мая объявила о том, что будут экономические санкции, что Германия, Европейский Союз готовы ввести экономические секторальные полные санкции. Да, сегодня вновь попытки, безусловно, и они вполне обоснованные попытки, отложить момент этого введения в надежде, что Путин и его команда все-таки поймут, что вот эти сигналы, которые давались вчера и даются сегодня, это сигналы еще раз предупреждения, что мы не шутим, мы не хотим это вводить, но мы не шутим, вы нас ставите в безвыходное положение. То, что говорит Медведев о том, что это...
Никого не поставят на колени.
На колени, и нас вводят там скажем так, в атмосферу 80-х годов. Так да. Это делает российская власть.
Ну, Путин, может быть, ей выгодно это.
Путин, Медведев и другие, да, им кому-то выгодно.
Ну, вот один тут слушатель мне написал, а может быть, им выгодно, чтобы против России применили такие санкции, теперь можно сваливать на американцев, там, европейцев и кого угодно все свои неуспехи, неудачи, там, невыполнение социальных обязательств и прочее.
Это так, давайте вот сейчас немножко так разберем два момента. Первый момент. Вообще, чего может добиться Владимир Путин? И правительство России, я имею в виду в широком смысле правительство, власти российские, чего они могут добиться по Украине? Они говорят, что наши условия, чтобы Украина признала криминальные этих бандитов, которые там восстали, и российские добровольцы, которые к ним присоединились, такие российские шовинисты, значит, там, да?
Теперь там уже и военные специалисты снова появились.
Да, чтобы их признали как легальной силой, и с ними сели за стол переговоров по каким-то политическим вопросам. Не по вопросам сдачи оружия и амнистии, а то, о чем предложил Порошенко, это его пункты плана. Говорит, не-не-не, нас не устраивает сдача оружия. Нас устраивает равный переговор, вы что-то нам такое зададите. Неужели кто-то может себе представить, что какой-либо президент Украины, этот или какой-либо другой, может с этим согласиться?
Да, да, наверное, никто не представляет. Путин же тоже не собирался вести переговоры с чеченскими повстанцами. Хотя у тех легальности было больше.
Но здесь там другой момент, с чем закончилось все это дело. Здесь так это не закончилось.
Ну, закончилось это тем, что пришлось там своего...
Отдать все.
Да, еще и заплатить.
Да, еще и заплатить.
И люди погибли.
Да, здесь так не получится. Вот, это первое. Второе, то, что Путин говорит, что мы хотим, чтобы была федерализация. Какое дело вообще считают украинцы и другие страны? Какое дело Путину, какое будет устройство страны Украина? Будет это федеральное государство или унитарное и так далее, и так далее. Вопрос в одном. Аргументы, которые приводились и приводятся сегодня, почему Россия ведет себя так, почему она аннексировала,
она русских защищает,
почему она аннексировала Крым, и почему она... Да. Это что мы защищаем русских, что русских
права
там,
человека,
там,
да,
ущемляют и унижают. Нет ни одного факта, свидетельствующих об этом.
Но приходится придумывать,
да,
распятых младенцев.
5 лет правил Янукович, который с трудом научился говорить по-украински, то не до конца. Значит, да. Но его люди, поскольку он представлял мощный, так сказать, Донбасс, его люди избрали и считали, что он, так сказать, будет компромиссным и президентом всей Украины. Не исполнил этих ожиданий.
Да, он же обещал, да, русский язык как государственный.
Но никого не ущемил никогда. Не слышал, ни одного факта нет. Ни от украинских, ни от российских, ни от международных организаций о том, что Янукович или кто-то еще ущемляли русских. За то, что они говорят по-русски, за то, что они что-то там такое изучают русский язык или что-то еще делают. Это все придуманные вещи. И никого не вытесняли, не выгоняли ни из Крыма, ни из Одессы, ни из Киева, ни из Донбасса. Это все придуманные вещи. Вот если сейчас посмотреть, с чего все началось и вся аргументация Путина, надо рассматривать, сегодня будет говорить, а там стреляют туда, стреляют сюда. Слушайте, с чего все началось? Ваше вмешательство в той или иной форме, в той или иной сфере, будь то Крым, будь то юго-восток Украины, это только одно. Русских там надо защищать.
Ну, вообще, Михаил Михайлович, забавно ведь, что душить, так сказать, Украину, собственно, Владимир Владимирович Путин начал еще, когда Янукович был президентом. От него же он требовал не вести, так сказать, вот эти дела с Евросоюзом, там конфеты запрещал ввозить и прочее, прочее, там таможенные всякие ограничения, санкции. Он же начал борьбу не с Майданом, а борьбу начал с режимом вроде как союзника своего Януковича.
Точно так.
Вот. А дальше все покатилось, вот, прикатилось к войне.
Точно так. Янукович хотел вступить в соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Ну, к выборам ему это было выгодно, конечно.
Да, он хотел это сделать, и его промышленники просили этого, и он это сделал. Он убедил Юго-Восток Украины о том, что ассоциация с Евросоюзом – это правильная вещь, и большинство, абсолютное большинство граждан были за это соглашение, которое он, в силу ряда обстоятельств, включая давление Путина перед подписанием в ноябре, которое он оказался подписать, сделал фатальную такую ошибку, значит, да. Конечно, это вопрос не, скажем так, государственной логики, то, что произошло с поведением президента Януковича. Но, безусловно, это же выбор всего украинского народа был тогда. И сегодня пытаюсь нам рассказать, что все эти годы, оказывается, они жили угнетенные, чуть ли не рабами были. Значит. Да, Украина своими руководителями, скажем так, управлялась не очень-то правильно. Там не было должного экономического развития. Поэтому, когда люди, живущие по разные стороны границ, там в 5 километрах, получают разные, серьезнейшим образом, разные зарплаты и разные пенсии, конечно, они хотят, чтобы получать больше. И поэтому они не из-за того, что они хотят выйти из состава Украины, а просто хотят получать денег больше. И они поддерживают, потому что борются за свои социальные права. Но эта поддержка, она одного дня, она не фундаментальна, она неосознанна.
Когда война пришла, они поняли, что все не так просто.
Да, да.
Да, Михаил Михайлович Касьянов у нас в студии Радио Свобода, телефон 8 800 222 12. Ну, давайте мой звоночек примем. Виталий из Лубни, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер обоим, Михаил. Значит, ну, мне прежде всего вопрос, конечно, к Касьянову. Значит, вот вы, как оппозиционер в настоящее время, это, так сказать, позиция стремится завоевать верховную власть, президентскую власть, это понятно. Вот при, предположим, вы пришли к власти. Вот ваши действия по трем позициям, которые я сейчас обозначу. Первое. Отдать Крым Украине или нет? Второе. Ликвидировать СНГ и таможенный союз или нет? Ну и третья позиция, как не только политика, но как в большей степени экономиста. Вот в отношении цен на газы для Украины, Белоруссии, Европы дифференцировать эти цены или устроить общую халяву, или какая-то другая стратегия.
Хорошо, спасибо.
Понятные вопросы, но прежде всего я с вашей преамбулы начну. Конечно, у нас борьба не за верховную власть, у нас борьба за изменение политического курса Российской Федерации. Для того, чтобы это сделать, нужно сменить власть. Это правильно. Надо сформировать другую власть, другую команду с другими взглядами, с другим мировоззрением на то, что происходит в стране, и то, что главное, чего мы хотим добиться в будущем. Поэтому, да, борьба за власть – это как инструмент достижения этой цели. Отвечая, теперь на ваши вопросы. Первый вопрос о Крыме. Да, если мы придем к власти, то вопрос о Крыме мы поставим в таком ключе, что нужно провести настоящий референдум. Не референдум под дулами автоматов в течение одной недели, а за год. И дав свободу всем общественным и политическим организациям Крыма, Украины и Российской Федерации свободно работать там, вести свою общественную политическую деятельность, разъясняя гражданам, что такое, значит, крымская автономия, где ей лучше быть и какие условия, и так далее, и так далее. Чтобы через год, в течение года после такой работы люди могли осознанно прийти и проголосовать, подтвердить или отменить, или там какие-то новые решения принять. Поэтому это все должно быть в согласии как властей Украины, так властей Крыма, безусловно. Без согласия этого быть такого не может быть. Нет такого примера в мире, где бы проходили референдумы о суверенитете, которые бы не были согласованы с центральными властями. Это относится и уже к не раз состоявшимся референдумам в провинции Квебек, Канада, когда там уже по отделению уже говорят, там уже полвека. Это относится в том числе и к сентябре, который в этом году, в сентябре, будет референдум в Шотландии об отделении от Великобритании. Все это согласовано с британскими властями. Премьер Камерон ругает власти Шотландии, то, что они их затеяли такую бучу, что у них будет провалы в экономике, что фунт не оставят им, они без фунта умрут, и так далее, и так далее. Это все аргументация, которая идет в этот год. А премьер Шотландии говорит, там другие аргументы. Обмен аргументами, граждане их сравнивают. Это и есть политическая общественная дискуссия по принципиальному вопросу. Вторая ваша тема, это в отношении СНГ.
СНГ и таможенный союз.
Да, я всегда был из СНГ и за таможенный союз, но вопрос в том, что и СНГ, и таможенный союз не должны быть вопреки логике развития. При этом я считал, будучи премьер-министром, что Россия должна возглавить процесс большей интеграции с Европейским Союзом. И я это делал. Более того, у нас были прямые взаимодействия с Европейской комиссией. Даже два раза у нас собиралось в полном составе правительства Российской Федерации и в полном составе комиссии со всеми еврокомиссарами, когда мы обсуждали все эти вещи. Я инициировал разговор и переговоры о безвизовом пространстве России и Европейский Союз. Наше правительство инициировало вместе с Европейским Союзом так называемые четыре пространства: экономическое, гуманитарное, правовое и культурное. Эти все вещи интеграционные были нами инициированы. Но все это было, когда как мы, как бы наиболее уважаемая, наиболее сильная страна и наиболее продвинутая в демократическом строительстве в сравнении с другими странами СНГ, мы как бы морально возглавляли этот процесс. Соединение всех наших стран СНГ, больше интеграции с Европейским Союзом. Это правильное движение и правильная вещь. Это правильное направление. Сегодня оно используется в другую сторону, к сожалению. И третье, это газ. Ну, эта позиция моя, она всегда была и есть, она простая. Газ должен стоить столько, сколько он стоит. Он стоит столько, сколько это стоит добыть, сколько столько стоит его транспортировать, сколько стоит его доставить до потребителя. И такой соответствующий рынок должен быть. Поэтому цена для газа должна быть одинаковая с учетом настроек вот по транспортной составляющей, которая может быть для любой другой страны. В любом случае, Украина не должна быть выше, чем Европейского Союза. А сегодня она выше, чем Европейского Союза.
Так, вот мы в эфире сейчас 17 числа, И я вижу сообщение, которое может изменить вообще происходящее вокруг России и Украины. Лайнер, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, исчез с радаров на высоте 10 тысяч метров в районе города Шахтерска, разбился в этом районе, сбит на высоте около 10 километров, сообщает источник Интерфакса. И, видимо, теперь будет длительное разбирательство, кто его сбил на этой высоте, что случилось. Тем более, что параллельно появились какие-то сообщения так называемых ополченцев, что они сбили возле границы с Россией два украинских самолета. Ну вот, Михаил Михайлович, какова ваша первая реакция на это сообщение?
Первое, это ужасающая.
200 человек там.
Ужасающая информация, безусловно. И, конечно, в рамках вот тех вот этих разговоров, значит, о том, что пора прекратить поддержку вооруженных формирований, вообще всего это напряжение вооруженного на территории Украины, безусловно, это будет очень серьезно рассматриваться. Тем более, погибло 200 иностранных граждан. Конечно,
280 пассажиров 280. И 15 членов экипажа. Это, значит, 300.
Это ужасающе, конечно.
50, упал в 50 конечно. Километрах от границы с Россией. Снижался как раз в сторону России.
Да, это ужасающая вещь. Значит, я думаю, что это действительно, как вы сказали, это окажет серьезное влияние на происходящие в эти конкретные дни в вопросах и санкций, в вопросах, значит, как должна вести себя Россия по деэскалации. Не эскалации, а не эскалации, а деэскалации конфликта. То есть прекращение поддержки всех этих вооруженных формирований. Незаконных вооруженных формирований, которые весь мир называет их только так.
Да, это, конечно, трагические события. В общем, будет ждать теперь расследования их и каких-то какой-то реакции мирового сообщества на происходящее. Вообще это напоминает, начинает историю с южнокорейским авиалайнером.
Это какой авиакомпания?
Это малайзийский лайнер сбит, да. Вот. Хорошо, будем ждать других, видимо, уже тоже печальных новостей. Вернемся вот к санкциям и их влиянию на Россию. Вот есть история с внешним долгом России, порядка 750 миллиардов долларов, из них почти там 700, да, это корпоративный сектор, и половина долги государственных компаний. Как они теперь будут перекредитовываться, Михаил Михайлович?
В этом и есть проблема, что если будут введены секторальные санкции, то есть не только не два банка, или там три банка сегодня, против которых санкции наложены.
Ну, еще Россия, да, вот это.
Да. Там четыре получается, да. То сейчас пока особой такой большой проблемы нет. Пока есть проблема у Внешэкономбанка, который в очень тяжелом, в моем представлении, в очень тяжелом финансовом состоянии, и он не может теперь себя рефинансировать, у него проблемы теперь вообще с капиталом громаднейшие.
Слушайте, а он отвечает по этим вот олимпийским кредитам, да, он выдавал олимпийские кредиты?
Внешэкономбанк, я не помню точную цифру, но, по-моему, по памяти около 7 миллиардов долларов выдал российским компаниям на финансирование строительства разных объектов на зимнюю Олимпиаду.
А потом отложил выплату этих кредитов, да?
Недавно, неделю-две назад я слышал заявление Внешэкономбанка о том, что они признают все эти кредиты, что они не рентабельны, то есть эти кредиты не могут быть погашены в предусмотренные соглашением сроки, и уже, видимо, ожидают неплатежей, и просят правительство и Центральный банк обеспечить им рефинансирование.
То есть это что значит? Это значит, что Центральный банк вот этому Внешэкономбанку, извините, одолжит денег, то есть напечатает фактически?
Если это будет делать Центральный банк, а он так часто делает, и уже так делал, например, там размещал, скажем, даже правительственные, минфиновские стабилизационные, одну из частей фондов, так называемый, в депозит. А за это счет в депозит выдавались кредиты. Поэтому, если сегодня идет рефинансировать, значит, должен дать Центральный банк еще больше денег. Это означает фактически напечатать дополнительные деньги.
То есть, а ВЭП практически банкрот получается?
Если сейчас не будет помощи со стороны правительства и Центрального банка, то, что мы слышим с заявления самого Внешэкономбанка, да, то финансовое его положение очень неустойчивое. Надо отметить то, что Внешэкономбанк формально не является банковской структурой. Он не соблюдает никаких нормативов.
То есть кошелек правительства.
Да, который соблюдают любые другие банки. Он не соблюдает так, как, например, делает Внешторгбанк, так, как делает Сберегательный банк или другие коммерческие банки. Он является государственной корпорацией. Да, как вы правильно сказали, кошелек правительства. Но, безусловно, там баланс тоже должен быть. И невозможно, чтобы через такой инструмент бюджетные деньги или средства средства Центрального банка, которые фактически печатают, делают дополнительную эмиссию средств, чтобы это все уходило на непонятные теперь уже цели, на спасение там банки, которые приобрели Ротенберги где-то там, где-то под Москвой, там что-то такое, это, там, огромные какие-то суммы невероятнейшие выделены на спасение, теперь сейчас будет на рефинансирование долга Внешэкономбанка. Безусловно, все это, всем этим расплачивается население. Население повышением цен на все, что мы покупаем каждый день. Это все связано с этим. Все, рост цен, это инфляция, связана с тем, что монетарная политика, то есть денежная политика Центрального банка не полностью сбалансирована, она допускает такие, скажем, отступления, которые приводят к росту инфляции.
Ну вот мы с вами об этом уже чуть-чуть говорили, собственно, а теперь-то вот можно сваливать все на санкции. Помните эти майские указы там о повышении зарплат и всего прочего в регионах, из-за чего трещат теперь региональные бюджеты. Ну, в конце концов, вот сейчас либо, как нам объяснил министр финансов, либо надо вроде как отказываться от разнообразных расходов, а он говорит, не будем отказываться, либо повышать налоги. Так что, пойдут на повышение налогов? Народ терпеливый, терпит и рост цен, терпит и повышение налогов.
Ну, сегодня вы видите, ситуация такая, что все министры и Герман Силуанов, Антон Германович, да, по-моему, так вот, Силуанов, он не исключение, все министры, они являются солдатами.
Или, солдаты партии?
Да, или помощниками Путина по финансам, помощник Путина там по социальной сфере, помощник Путина там по, не знаю, там по транспорту и так далее, и так далее. И поэтому они, конечно, исполняют его волю. И, к сожалению, они не могут уже спорить ни с премьером Медведевым, ни с президентом Путиным, обмениваясь или приводя аргументы, которые бы могли поменять мнение или указания главы государства. И поэтому указания есть исполнять указы, исполнять обещания, данные народу, для того, чтобы народ по-прежнему любил Путина. Поэтому во что бы то ни стало. И поэтому отсюда вытекают такие предложения. Фактически это, ну, как бы, скажем так, продемонстрировать публично, что или мы исполняем, или вот сюда идем на повышение. Этот путь уже Российская Федерация пробовала в 90-х годах. Ну, это не то, что сказать случайно, просто других путей не было, когда пробовали все пути.
И налоги повышали,
и вводили, налоги отменяли, там все это дело, и пенсии повышали, и, скажем, очень часто там... Долги не выплачивали, это все уже пробовали, проходили. Поэтому, если вдруг такое решение будет принято, то мы пойдем в новый цикл войдем. То есть нужно будет возвращать 2000 год, когда мы пришли к власти, наше правительство, и начали расчищать, что называется, все бюджетные завалы и все налоговые системы. Видимо, придется это делать заново уже когда-то спустя еще какое-то время. Безусловно, в ситуации, которая сегодня есть, спасение страны не в повышении налогов, а в раскрепощении бизнеса. Потому что за последние 10 лет бизнес попал в ужаснейшую ситуацию. Нет никакой предпринимательской инициативы, нет конкуренции, нет инвестиций. Люди выводят свои деньги из страны. Люди покупают активы, включая промышленные активы, кстати, за рубежом. Потому что ведение бизнеса в Российской Федерации сегодня невозможно. Климат недружественный для денег, для капиталов. Будь то иностранные инвесторы, будь то отечественные инвесторы. Поэтому именно здесь кроется беда. Здесь корень зла, а не в нехватке простой. А почему нет денег? Потому что нет развития. Почему нет развития? Потому что чиновники зажали все. Они считают, что бизнесмены просто воры априори. Они должны платить.
И делиться с ними.
В этом и есть искаженность, такое мировоззрение, которое не позволяет вообще стране существовать.
Давайте мы еще звонок примем. Марк из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Видите ли, я слышал несколько разных сценариев дальнейшего развития, но я опасаюсь повторения того, что было в конце 20-х. Вспомните, НЭП удушили, закрыли страну, начали коллективизацию, ну, скажем, по современному национализацию всего. Но беда в том, что народ себя, к сожалению, повел полным стадом. Покорно шел и под репрессии, и продолжаться это может достаточно долго, ведь запас прочности у России гораздо выше, чем у Северной Кореи, а там это разложение продолжается 60 лет, и конца ему не видно. Не слишком ли мне оптимистично думаю, что выход из этого положения будет?
Понятно. Ну, кстати говоря, я все-таки возражу насчет покорно. Простите, все-таки гражданская война в России продолжалась почти 4 года, вот, а крестьяне массово восставали против коллективизации, но как-то у них все-таки не получилось, трудно с армией воевать.
Да, ну я думаю, что опасения, безусловно, они имеют под собой основания. Я просто такие сценарии не рассматриваю, поскольку хочу верить в лучшее, что называется. И более того, занимаясь политикой, наша партия пытается создать, скажем, такие представления у людей, что выход есть, и нам нужно бороться мирными способами в рамках Конституции за этот, за такой мирный выход через институты выборов. Но говоря о том, что такая опасность существует, да, я считаю, что это есть такое. Тем более, что во власти сегодня в основном это выходцы из КГБ. И фактически я уже чувствую и вижу из разговоров, общения с разными людьми, что многие из тех, кто сегодня во власти, де-факто готовы вообще-то к изоляции и к холодной войне. Поскольку они помнят, как это было в советское время, что все люди были лишены всего, а все специальные службы, то есть работники спецорганов КГБ и других, а также партийные функционеры, все были элиты или были высшей категории. У них были все преимущества, они жили прекраснейшим образом. И они понимают, что в такой ситуации они опять-таки будут морально и психологически, и материально выше всех остальных. Остальные люди будут присмыкаться. Они к этому готовы, это как бы подчеркивание их особого статуса, их особой привилегии. Другое дело, что все остальные сотни миллионов, ну, там, десятки миллионов граждан, все остальные граждане будут опять сидеть в нищете и финансировать немыслимые значит, расходы по производству разных видов вооружений и так далее, и так далее. И сотнями тысяч, значит, создавать разные единицы оружия, значит, там, сотнями танки закупать, значит, там, ежегодно и так далее, и так далее, и так далее. Все это то, что сегодня, кстати, на это намекнул Медведев в своем этом выступлении. Конечно, это все безумство полное. Это полный авантюризм и безумство. Я бы сказал, безответственность. Такие вещи слышать от руководителей страны просто стыдно.
Ну вот Лилия мне тоже написала, что возникло ощущение, что Путин Крымом свел на нет всю деятельность оппозиции, все притихли, только критика власти в прессе. Что делать будете? Дальше только критиковать?
Вы видите, какая ситуация происходит? Мы будем критиковать, безусловно, поскольку наше мнение, на наш взгляд, оно важно для той части российских граждан, которые считают себя европейцами и считают, что они заслуживают лучшей жизни, нежели жить в тоталитарном квазисоветском союзе. Ну, а что мы будем делать? Конечно, мы хотели и хотим плавно двигаться и убеждать граждан, и получать поддержку, и получать своих представителей в разных органах власти. На муниципальном, региональном,
федеральном. Но ведь как в Москве сейчас, да, никого не пускают, в Питере не пускают.
Понимая это, что мы можем добиваться успехов, а мы небольших успехов стали уже добиваться в некоторых регионах, власть лишила нас возможности на первоучастие в московских выборах. Вот почему это? Это просто вот уже прямая боязнь значит, конкретной конкуренции и, конечно, конкретная опасность. В этот период, когда федеральная власть ведет войну в Украине, еще бы здесь, в Москве, были бы выборы, еще бы либеральная оппозиционная партия еще получила бы серьезное представительство в Московской городской думе. Фактически, сегодня малозначимый орган, но в приходом этого оппозиции он стал бы очень значимым органом. Конечно, власть такого допустить не может. Нас лишили права этого. Вот видите, как только мы хотим что-то где-то реальное сделать, через реальный механизм добиться какого-то успеха и провести свои идеи, включая, если говорить о Москве, это и вопросы капитального ремонта зданий, я имею в виду всего жилья, которое половина Москвы по-прежнему в убогом состоянии, включая вопросы образования, там, транспортные и так далее, все эти вещи, значит, они сегодня откладываются, ну, в другое место.
Вот спрашивают тоже про Китай, как альтернативный источник финансирования российского бизнеса, особенно государственных корпораций. Могут занимать у Китая вместо Соединенных Штатов европейских банков? или они более жесткие условия будут выставлять?
Китайские банки никогда не финансировали в чистую, я имею в виду без товарной составляющей, не финансировали никакие зарубежные организации. И у них нет для них смысла финансировать российский банковский сектор или какие-то российские компании. Китай – это не часть западного финансового сообщества, он сам ведет свою отдельную линию, параллельную тому, в которой находимся мы. А мы находимся в западном финансовом сообществе. И Китай не может заменить то, к чему привыкли российские банки, российские компании. Китай может давать кредиты под конкретные товарные поставки. Если дают там американцы или европейцы, дают какую-то свои технологии, дают кредит, но они дают технологии и свое оборудование, которое нам чрезвычайно необходимо в энергетике в первую очередь. Китай это дать нам не может, и поэтому Китай может давать под, скажем, поставки нефти, газа, что-то еще такое.
То есть сырьевой придаток Китая.
Да, то есть этот бартер, которым страна жила в начале 90-х, конечно, если ориентироваться на Китай, может очень скоро повернуться к нам.
Так, вот интересуется Геннадий. Какие финансовые потери могут грозить России помимо санкций? Имеются в виду иски по Крыму, по ЮКОСу и так далее.
Абсолютно, это могут быть огромные. Но по ЮКОСу, там, по-моему, 99 миллиардов иск. Не знаю, решение, по-моему, не объявлено.
Нет, еще вот в этом месяце ожидается.
Ожидается, да. Но я думаю, что оно будет. Оно не будет, конечно, 99 миллиардов, но...
А если 9 будет?
Миллиардов, 9 миллиардов, я думаю, запросто может быть. Да, это безусловно. Это то, что мы должны расплачиваться за решение Путина.
А по Крыму?
За его аннексию ЮКОСа в декабре 2004 года. Это же было сделано российской властью. Вы помните, как он назывался-то? Байкал Финанс Групп, зарегистрированный в пивной в Твери.
Да? Шашлычный,
по-моему. Или шашлычный, да. Вот это решение, которое может нам теперь стоить там 9, 10 или не знаю, сколько оно может стоить. Другое теперь это, конечно, и Крым. Безусловно, украинские власти это так все не оставят.
Там же национализирована их собственность.
И собственность, не во-первых, это территориальная целостность, а плюс там есть собственность в разных сферах жизни и экономики. Безусловно, все это будет обсчитано и иски будут сформулированы. Это нельзя просто так как бы игнорировать. Значит, а мы пытаемся, российские власти делают вид, что как будто все так и должно было бы быть, и ничего не произошло. Как будто живем... Фактически Россия объявила войну Украине, а наши делают вид, что что-то такое ничего не происходит, само собой разумеется. Разумеется, там вроде вот так случайно там отвалился кусок Украины, значит, и все.
Да, ну на Крым-то еще, наверное, придется потратиться. Вот тут как не только мост через Лену собираются отменить строительство, еще и дорогу к этому мосту тоже там не строят теперь в Якутии. Вот освоение Дальнего Востока, видимо, будет отложено в пользу освоения, так сказать, Крыма с его сомнительным статусом.
Есть такие проблемы, безусловно. А когда вы говорите о дороге в сибирских или там дальневосточных, это вообще давняя-давняя беда. У нас до сих пор же не открыта дорога. Путин проехал на желтом этом, как он назывался там,
на Ладе, на Калина.
Калина, да, проехал на ней, но она же была половина еще полугрунтовая, полунастроенная, эта дорога была. И также до сих пор у нас нет соединения, нет автодорожного соединения Сибири и Дальнего Востока. Безусловно, это, конечно, ну, это стыд, значит, да. Это мы, в свою очередь, тоже финансировали и недостаточно денег выделяли. Но уже вроде казалось, все идет к концу, и опять все это тело теперь зависает теперь.
Да, ну давайте коротко вопрос. Евгений, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Касьянову. Евгения, дайте.
Здравствуйте, друзья. В свое время
будучи
корреспондентом Гостелерадио и имея среди своих друзей Сергея Кисаненко, корреспондента по странам Латинской Америки, он высказал такую фразу в одном из диктаторов. Сидит сам в своем бункере, оттягивая свой конец. Россия тогда покатилась со смеху. Сейчас оттягивает свой конец господин Путин в Кремле. Так вот, развитие событий, и вы касаетесь этих, но не до конца. Возможен ли Нюрнберг, который покажется Путину детским представлением, и вообще со всей его преступления, и может быть ли развитие подобным образом для господина Путина? Ведь ничего...
Понятно, мы вас поняли. Вот еще есть у меня вопрос аналогичный. Будут ли санкции лично против Путина, Арсен спрашивает.
Ну, пока Путин глава государства, президент, санкций против него не будет. поскольку фактически санкции против него, это санкции против страны. Значит, но то, что лишить Путина возможности исполнять эти государственные функции, санкции, как раз часть из них, будущих возможных санкций, на это будет направлено, это да, это такая цель, она, я так понимаю, будет ставиться. Но вопрос в другом, будет ли он нести ответственность за это, но я думаю, что это уже может быть частью истории, поскольку Путин руководит страной уже очень длительный период времени, и то, что сейчас происходит, решения, которые принимаются, безусловно, он несет всю ответственность, как бы он ни пытался имитировать, что не он принимает решение, а он типа там пожурил кого-то и так далее, все же прекрасно понимают, что решения, все эти решения принимаются лично им. Поэтому, безусловно, он несет за это ответственность. Как это будет в будущем, не знаю, но, на мой взгляд, вот, не, очень неадекватная политика, которую он сегодня проводит, он фактически закрывает себе двери для нормального выхода через конституционные способы выхода из этой ситуации, неконституционной ситуации. Я очень сожалею, что сегодня мы наблюдаем это развитие.
Михаил Касьянов в эфире «Радио Свобода». Я сейчас передам слово моему коллеге Александру Гостеву в связи с вот с этим сбитым самолетом. И уже идут разговоры о том, что вот эти, опять же, ополченцы утверждают, что его сбили украинские военные. Вообще это все напоминает какую-то грандиозную провокацию. Александр, пожалуйста.
Михаил и Михаил, здравствуйте. Действительно, пришлось вклиниться в вашу программу, потому что то, что происходит последние полчаса, это действительно совершенно экстраординарная ситуация. Сбит, судя по всему, непонятно, кем пассажирский огромный малайзийский самолет Boeing 777. Уже на месте падения этого самолета под городом Торрес Донецкой области найдены обломки с надписью Malaysian Airlines и тела погибших. Об этом сообщили в штабе антитеррористического центра Украины. И факт крушения лайнера подтвердил официальный представитель штаба спецоперации против сепаратистов на востоке Украины Владислав Селезнев. Я вот к этому нашему с вами такому внезапному разговору успел посмотреть, конечно, и заголовки каких-то новостных средств массовой информации, украинских и российских, посмотреть, что уже в интернете есть. Но вот по данным «Украинской правды», самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур на высоте 10 тысяч метров в определенном международном коридоре. И украинская сторона заявила, что в районе операции против сепаратистов оружие, способного сбить самолет на такой большой высоте, не применялось. Я напомню также, что сами сепаратисты 14 июля в Луганской области сбили транспортный Ан-26, который летел на высоте 6 тысяч метров. При этом есть уже и заявление со стороны вот этой самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Один из вот руководителей этого образования уже обвинил украинскую сторону в том, что они сбили самолет, заявив, что дальность стрельбы каких-то зенитных комплексов, которые у них есть на вооружении, это максимум 3-4 тысячи метров высоты. Вообще, как всегда, в подобных случаях сейчас эмоции это 99% в первые часы, а 1% это какая-то информация, которой можно было бы доверять, поэтому я буду очень осторожен сейчас, зачитывая вот какие-то заголовки и какую-то информацию. Есть видео в интернете с случайно снял кто-то на свой смартфон именно уже последние моменты, когда самолет падал и когда уже там идет дым. Много трупов. Женщины и дети, заявляют люди, которые вот стали очевидцами. Естественно, они пишут все это в социальных сетях. Я еще напомню, что вот эта ситуация напомнила мне другую, аналогичную. Если кто-то помнит, 4 октября 2001 года это случилось. Это была тяжелая авиакатастрофа, когда украинские ПВО якобы, но это доказано не было, сбили Ту-154 авиакомпании «Сибирь», который летел по маршруту Тель-Авив-Новосибирск. В этот момент на Крымском полуострове тогда украинские ПВО проводили какие-то очень масштабные учения. Сначала пришло сообщение о том, что упал этот самолет в 2001 году. Через 10 минут, я помню, я находился тогда на работе, украинское Министерство обороны заявило о досрочном прекращении учений. Сейчас совершенно непонятно, конечно, кто, что случилось, кто в этом виноват, но вот факт того, что над Донецком упал огромный огромный пассажирский вот этот самолет, а Boeing 777, еще раз повторю, это 280 пассажиров и 15 членов экипажа. Это, конечно же, ну, 0,1 там тысячная процента, что что-то произошло. Но кто, чья ракета, какая из сторон, участвующих в вооруженном конфликте, причастна к этому, очень рано сейчас об этом говорить. И люди, которые пишут о происходящем вот в социальных сетях, самые здравомыслящие из них, призывают в первую очередь к спокойствию. Но эмоции зашкаливают катастрофически, очень сильно. То есть настолько резкие сейчас заголовки в Facebook, в Твиттере, да, в общем, везде, что раньше даже, может быть, я их уже и представить такие не мог, хотя, казалось бы, куда дальше, да, но вот будем разбираться среди всех этих эмоций и вот в ближайшее время следить за ситуацией. Михаил.
Да, спасибо, Александр. Конечно, чудовищная трагедия, которая, как мы еще раз говорили, как мы говорили с Михаилом Касьяновым, может очень серьезно повлиять на происходящее в России, в мире и вообще на всю эту ситуацию с войной, реальной войной в Украине. Михаил Михайлович, но все-таки получается, что Россия все глубже и глубже втягивается вот в эту украинскую войну, несмотря на какие-то там странные заявления, что мы готовы к переговорам, мы там готовы как-то там посредничать, хотя странно, когда сторона конфликта хочет посредничать, но главное, по-моему, это еще вот чудовищная совершенно информационная ситуация, то, что происходит в российской прессе. Вот вы иногда телевизор включаете?
Все реже, но вынужден включать для того, чтобы понимать, как работает пропаганда.
Да, это... Ну и как, на ваш взгляд?
Не, ну это, конечно, все это ужасно, это, ну скажу так, это более цинично и профессиональное сравнение с советским периодом времени, и многие люди, к сожалению, очень сильно в это верят, в эту пропаганду, донесенную таким образом. Я бы сказал, даже среди образованных людей в крупных городах, которые, по моему представлению, не должны были бы вообще и близко, потому что просто улыбаться при или злиться при том, что они видят. Но многие, как мы выражаемся, мы в Москве иногда ведутся на это дело и верят в это дело. Конечно, это ужасный инструмент, который сегодня консолидирует людей вокруг Путина, то, что сам Путин это говорит. С другой стороны, это ложь, циничная ложь, которая выдается за правду. Путин, конечно, большой умелец, значит, переводить рисковые примеры. Я был чрезвычайно удивлен, когда на встрече, по-моему, с раввинами, он высказал, что Геббельс, по его представлению, очень талантливый человек и все доводил до конца.
Но он даже не оговорился, что Геббельс был талантливый военный преступник, собственно, и злодей,
не
и так далее.
Не оговорился. То есть
моральной оценки здесь не было.
Да, он сказал позитивные вещи о Геббельсе. Значит, это чрезвычайно удивительно. На встрече с раввинами еврейских сообществ, значит, конечно, это, ну, чрезвычайно из ряда вон выходящее, значит, заявление и событие.
Так он что, вы считаете, это из подсознания проговорился?
Я считаю, что он сказал, что российская власть никакой пропагандой не занимается. Вот где была пропаганда, вот там была гениальная пропаганда. А у нас так, это там ерунда.
То есть еще не дошли до такого уровня,
что я это так, например, для себя понял эту реакцию, этот комментарий. Вот. Но то, что вы правильно отмечаете, что Россия все больше и больше втягивается в этот конфликт с Украиной, это так. У российского руководства было очень много шансов в мае месяце, в июне месяце исполнить те обещания, которые были даны. Запад фактически протянул руку Путина, жали руки, когда он приехал во Францию в начале июня. И де-факто все считали, что он наконец-то понял, и мы ему как бы там дадим возможность плавно выйти из всей этой истории.
Сохранить лицо.
Нет,
да?
Путин посчитал, он всех нагнет, пережмет и так далее, и так далее. Он всех считает идиотами, вот он продолжает вот эту свою авантюру, то, что мы видим сегодня. Не знаю, что будет с этим самолетом, какое расследование, но то, что произошло, это огромная трагедия, это ужас, конечно. И то, что как это может повернуться и повлиять на развитие событий, у меня просто сейчас даже, я теряюсь в догадках. Конечно, надо смотреть, кому это выгодно. Я не думаю, что это выгодно украинским властям, тем более, что у них нет такого оружия в этом районе, как минимум. Это, конечно, не выгодно Путину. Я думаю, что это просто надо будет сойти с ума, чтобы принять такое решение. Я не верю, что российские власти могли такое решение принять. Но,
например... А помните, советские власти вот приняли, сбили Боинг южнокорейский?
Но Советский Союз был за пределами нормального разума. Я все-таки считаю, что Путин еще не там с его ближайшим окружением.
Вы оптимист?
Ну, наверное, может быть. Может быть, я ошибаюсь, но я пока хочу верить в это. А вот этим ополченцам, которым деваться уже некуда, они понимают, что поддержки Путина, которые они от него ожидали, они уже не получат. И весь мир поддержит Украину в борьбе с ними, вот они теоретически могли бы такое предпринять, а может, по ошибке даже предприняли.
Ну да, ну, трагическая случайность.
Нужно дождаться, конечно, расследования. Но то, что эта ужасная трагедия, она повлияет наверняка на развитие событий, к сожалению, это так.
Да, ну и, к сожалению, видимо, вот эта война, она повлияет и на ситуацию с обществом, политикой в России. Будут новые процессы, и я думаю, что оппозиции будет трудно.
Нам трудно было вчера, нам трудно сегодня, видимо, завтра еще труднее будет.
Но ну, и что делать-то?
Мы живем, и мы консолидируемся, мы не складываем руки. Безусловно, ситуация будет меняться, и мы должны формировать альтернативу для нашей страны, альтернативу для того, чтобы граждане могли верить, что есть кому в стране перехватить, скажем, управление, если это управление вдруг окажется на асфальте без управляющего.
Спасибо. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» нашим гостем был Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр Российской Федерации, сейчас сопредседатель партии «Народной свободы», сокращенно «Парнас». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.